13:16. Начинаем нашу программу. Здесь в студии ведущая передачи Ксения Ларина. Напротив меня замечательный человек, кинорежиссер Александр Анатольевич Прошкин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давненько мы не виделись.
Да.
Я очень рада, что нашелся повод для встречи, хотя он всегда есть. И я хотела вас позвать тогда еще, когда фильм «Искупление» только появился в прокате. Кино, которое, как мне кажется, необходимо смотреть людям, и молодым, ну, а уж старшему поколению тем более, хотя я думаю, что для старшего поколения он очень такой тяжелый, спорный, как всегда разделится пополам. Правда, неправда, было, не было, очернительство или что там еще.
Не знаю, по моим так, встречам, особенно в провинции,
но как?
Такого разделения
да?
нет.
Я напомню, кстати, что в основу этого фильма легла повесть Фридриха Гринштейна, да. Да? Вот, которая вот с помощью Александра Прошкина превратилась в кино. На Никина последний, вот буквально на прошедшей неделе, в номинации «Лучшая роль второго плана» была вручена премия посмертно Андрею Панину. Андрей был номинирован, естественно, еще когда был жив и здоров. Я не знаю, узнал он об этом или нет, но когда сама церемония проходила, никто не скрывал, в том числе и Сергей Гармаш, который перед, собственно говоря, вручал эту премию Нику, не скрывал того, что здесь никакой конкуренции не было, и это было решение вот, Академии из всех номинантов сразу выбрать, конечно же, Андрея. И Александр Анатольевич сказал потрясающие слова про этого артиста. Я таких слов еще не слышала в отношении Андрея Панина. Могу вот напомнить, что главная мысль, что это из тех актеров, который невероятно точно воплощался, был символом времени этого. И вы сравнили его с Олейниковым, вот с другими артистами такого плана, с Шукшиным, да, да. И сказали о том, что нам еще предстоит масштаб этого артиста оценить. Сейчас мы еще этого не понимаем. Вот что вам позволило говорить такие потрясающие слова про этого артиста? Вот что самое главное в нем было для вас?
Личность. Знаете, я очень любил Андрея, потому что как-то очень чистый человек, очень умный, который всегда точно совершенно анализировал не просто роль или там произведение, в котором он снимается, а вообще то, что происходит на дворе. И многие вот задают вопрос, почему он так играл так много отрицательных ролей, хотя в моих картинах он всегда герой, да, он всегда как бы шел от него. А я думаю, что он это объяснил тем, что отрицательные роли как бы выгоднее для актера, потому что там масса всяких, то вы сами актерского цеха, актерского происхождения, вы понимаете, что там, так сказать, больше приспособлений, как бы интереснее. На самом деле, я думаю, что это полуправда. Он трудно притыкался в это время. И воспринимал его, в общем-то, с большим трудом. И мне кажется, что это именно время его и убило. Он амортизировался.
Как бы так несовпадение да, было какое-то. Да,
да, понимаете, это даже, как сказать, вся его жизнь, его биография, он из Сибири, из очень интеллигентной семьи физиков, поэтому такой аналитический склад мышления. И мне кажется, что вот эти самые, так сказать, негодяи в бесчисленном количестве, которых он сыграл, это некий его, так сказать, протест против вот наступающего такого времени большого хама. И если вы обратите внимание, в каждой этой роли как бы есть некая тень самого Панина. Да? Не тень персонажа, а тень актера. Вот такое раздвоение, отношение, такое брехтовское начало, когда он очень остро играет этого персонажа, и в этом есть отношение самого актера к этому персонажу и к этому времени, где, убивая в себе раба, возрождаем в себе хама.
Я слушаю вас и вспоминаю, да, он играл у вас в «Докторе Живаго»,
да.
Он играл у вас в «Трио».
«Трио», да, и все до вот... герой, все до от себя. Да. Ну, вот я его так использовал, потому что мне кажется, что это был очень глубокий человек, очень одинокий человек, который многое таил в себе. И вот, собственно, наша работа и заключалась в том, что я вот эти слои снимал и пытался достучаться до него. Особенно меня поразила история «Живаго», где у меня накануне съемки, значит, полетел актер, Галина Волчек не отпустила актера, значит, с репетиции, а у меня там стоят поезд, значит, старый, там все это безумных денег стоит. Я позвонил Андрею, говорю, выручай.
И вот, это случайное было его
попадание? Это абсолютно случайно, да. И, значит, он практически за день мы с ним... И я так подумал... Собственно, у меня выхода не было, но я знаю, что он большой профессионал, замечательный артист, но как бы роль очень далека от него, да. Он такой преуспевающий человек, Андрей был, да? И вдруг роль человека, который, так сказать, изжил свою прану в полной депрессии, человек, который ищет смерти, будучи, в общем, еще достаточно, так сказать, успешным в жизни, миллионером, который не хочет больше жить. И я понял, что и это делается из себя, что и у него были вот такие мысли, да, успех, да, он много зарабатывает, да, да, и какой-то внутренний надрыв в нем существовал. Именно поэтому там периодически он как-то исчезал, уходил в себя, и вот, собственно, чем и закончился.
Возвращаясь вот к вашей этой идее, по поводу грядущего хама. Ведь эта вся история, это история начала века. Вот да. Такое же ощущение. Собственно, это все в Живаго вы про это рассказывали. Вот как же так получилось, что вся эта история уложилась опять вот в этот век? От хама до хама получается. Почему так, на ваш взгляд? Поскольку я знаю, что вы про это часто говорите, что для вас очень невероятно важен именно 20 век, как-то его каким-то образом отрефлексировать в своем творчестве, да, для того, чтобы понять, от чего сегодня это происходит. У вас есть объяснение вот этого пути?
Ну, вы знаете, с 20 веком, мне кажется, это все-таки я рассматриваю как величайшую трагедию нации, России в целом, да, потому что мы выдержали такое испытание, которое только великий народ может перенести. И, конечно, вот все эти 70 лет в значительной мере деформировали национальный характер. И до тех пор, пока мы в сущности не разберемся, что с нами произошло, и в обществе не появится консенсус по этому поводу, я думаю, мы будем одной ногой стоять в нашем вот этом самом прошлом, а другой идти в какое-то неведомое будущее, которое, несомненно, лучезарное, но какое, непонятно.
Ну вот по поводу консенсуса сразу вас поймаю, потому что на эту тему не только вы размышляете, но, по-моему, даже дети из первого класса и заканчивая президентом Российской Федерации. Вот он вам предложил вариант, Владимир Путин. Единый и неделимый учебник истории, вне себе всяких противоречий. Вот вам, пожалуйста, это попытка консенсуса.
Ну, я думаю, что, наверное, как пожелание, это попытка
это
консенсуса.
Возможно.
Да.
Но это же получается, что кто-то нам этот консенсус предложит.
Но я думаю, что этот консенсус сначала должен наступить в обществе. Да? Сначала между собой должны договориться. Вообще, самая большая... что ли, так сказать, печаль нашего народа заключается в том, что мы не умеем договариваться. Мы не умеем договариваться на самом низовом уровне, на уровне, я не знаю, лестничной площадки, на уровне ЖЭКа. А? Вы посмотрите любое наше ток-шоу по телевидению, оно полно ярости, злобы, неприятия друг другу. Мы не можем, не научились слышать друг друга. А это совершенно необходимо, особенно в нашей ситуации, когда мы все-таки, ну, как бы начинаем некий новый этап существования страны, рассчитывая на какие-то уже столетия вперед. Поэтому осмысление нашего прошлого не означает, что его нужно там чернять, хаять, поливать, но осмыслить до конца. Понятно, кто же наш великий вождь и учитель Иосиф Виссарионович? Кровавый палач или эффективный менеджер? За что мы положили вообще миллионы людей в лагерях? Почему мы вытравили вообще всю интеллигенцию, которая, так сказать, была изгнана из страны? И не только интеллигенция. То же самое произошло с крестьянством и прочее, uh-huh. прочее. И 27 миллионов цена Великой Отечественной войны. 27 миллионов. Такой цены не заплатил ни один народ на протяжении истории. Конечно, мы должны из всего этого извлечь какие-то выводы и прийти к какому-то единому, в общем, пониманию, по крайней мере.
А почему до сих пор этого понимания нет?
Вы знаете, я думаю, что тут очень большая вина интеллигенции. Потому что, скажем, ну, конечно, более ясная и простая ситуация была в Германии, понятно, да, страна проиграла войну, и вот интеллигенция, в первую очередь, так сказать, писатели, журналисты и кинематографисты привили нации некий комплекс национальной вины.
Которая, кстати, их не испортила. Вот нас все время почему-то боятся, обратите внимание, боятся именно этого чувства, чувства вины. Что не дай бог нам на себя вот примерить именно эти одежды, потому что тогда -то уж точно мы себя совсем окончательно изничтожим. А ведь, видите, опыт Германии ровно обратно
показывает. Мне кажется, что совсем наоборот. Понимаете? Потому что вот для меня, когда говорят, что такое герой в русской культуре, да, это человек с чувством вины. Да. Человек, который понимает, что у него есть чувство греха, он понимает, что он совершил что-то не то. Понимаете, в отличие, скажем, там, я не знаю, энергетической американской культуры, которая построена на том, что человек может все.
Он победитель.
Да, он победитель, у него колоссальная энергия, он все может там всех победить, перестрелять и прочее, прочее. Наш герой — это Мышкин, Чацкий, Раскольников, Алёша Карамазов, понимаете, мы всему миру интересны вот этой самой кровоточащей совестью.
Но видите, какая штука? Это ваш выбор, выбор той самой интеллигенции, о которой вы говорите, как мне кажется, достаточно, ну, очевидного меньшинства. А выбор большинства народа все-таки это русский богатырь, который все снесет, который никаким лишним сомнением и химерия под названием совесть, он как бы не подвластен. Это все мешает.
Я не уверен,
что так противопоставляю.
Не уверен, что это выбор народа. Не уверен. Потому что, как сказать, культура произрастает все-таки из некого из сердцевины народа, да, понимаете, и Толстой, и Достоевский, и Чехов, они не над, они из, понимаете, они очень точно почувствовали вот это некое совестливое начало, которое есть в нас, и мне кажется, что именно этим мы и интересны миру. Именно на этом пути и происходят какие-то откровения, uh-huh. открытия, по крайней мере, в культуре. Когда мы начинаем бряцать мускулами и, значит, это самое, говорить, что одним махом всех побивахом, ну, это и другие делают не хуже нас.
А то и получше.
Да.
С большим основанием. Ну, а вот смотрите, я опять же вспоминаю «Живаго», все равно вот финал фильма... Ведь дворник побеждает интеллигента. И да. Интеллигент с этим смиряется?
Нет, не дворник побеждает, а побеждает Живаго, потому что первоначальное название даже у Пастернака романа было другое, о том, что человек побеждает жизнь, понимаете, побеждает талант. Живаго нет, он как бы опустился. Вообще, все проиграл, вроде бы, да, uh-huh. но осталась тоненькая книжечка гениальных стихов, которая говорит о том, что все-то уйдут, и все эти дворники, да, а это останется в вечности, и это будет измерением нашей жизни, его божественные стихи, откровения, и та любовь, которая была в его жизни.
Это Александр Прошкин, мы слушаем новости, потом продолжаем разговор.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях замечательный кинорежиссер, классик отечественного кино Александр Анатольевич Прошкин, который снял очень много фильмов, но не все. Поэтому хочу поправить тут некоторых, которые нам пишут, что Панин сыграл еще у Прошкина в «Орде». Да-да, сыграл и у Прошкина, да не у того. Да, дорогие друзья, поскольку сын Александра Анатольевича, замечательный режиссер Андрей Прошкин, тоже уже вполне себе сложившийся взрослый кинорежиссер, уже не, достаточно большая у него фильмография. И вот как раз последний по времени его фильм, фильм «Орда», он был одним из триумфаторов последней «Ники», и немало призов уже снискал и в, на международных всяких показах.
И на «Орле», да.
И на «Орле», так что вот видите, так династия
Кстати,
продолжается.
Кстати, «Эхо Москвы» сообщило о том, что Панин получил приз за фильм «Орда», угу. И дали выступление мое в качестве выступления Андрея.
То есть запутали
в новостях,
всех.
Запутали
да,
всех.
Да, да, да. Ну, все уже исправлено, слава да. тебе, Господи. Так что все уже все поняли. Я хотела напомнить, что помимо кино, что называется, полного метра, Прошкин основоположник такого жанра, как телероман, как мне кажется. Даже специально вот себе выписала, когда смотрела, что и Ольга Сергеевна, это 75-й год, да, и Михаил Ломоносов, и Николай Вавилов. Ну вот про «Живаго» мы уже вспоминали. А почему сегодня вы не хотите работать в телевизоре? Потому что или не можете, или вас не зовут, сейчас вы сами ответите, потому что очень многие ваши коллеги, режиссеры сознательно уходят в телевизор, понимая, что именно там-то и есть та основная аудитория, которая в кино не ходит, но может оценить по-настоящему серьезное кино.
Ну, вы знаете, если я чего-то и основоположник, то, скорее всего, жанра в телевидении такого, так сказать, биографического фильма «Жизнь замечательных людей», скажем так, да? Вот я начал с Ломоносова, там, ловил. Я делаю для телевидения то, что укладывается в мою, как сказать, такую генеральную, что ли, линию, да? Которую очень трудно сформулировать, но, скажем, можно было бы сказать так, это один и тот же фильм, они все разные, по-разному называются, но все они про то, как прожить у нас с прямой спиной, как в нашей стране прожить с прямой спиной. Это касается и Ломоносова, и Вавилова. Картина для меня очень, так сказать, важная. И «Доктор Живаго» — это из этой же серии, да. И поэтому, но сейчас как-то вот «Жизнь замечательных людей» почему-то у нас не востребована. То есть, скажем, там в Англии огромное количество фильмов, посвященных ну, национальным героям, крупным личностям, которые определили не только, так сказать, вехи истории, но и просто характер национальный, да? Это делается очень во многих странах, и во Франции, и сколько-то замечательных французских фильмов мы видели, там, и о Наполеоне, о том и всем, да, и поляки это делают, но почему-то у нас эта традиция куда-то ушла в песок.
А Чапаев, пожалуйста, вам Чапаев, ну, я не... а тут у вас Фурцева, пожалуйста, да. А тут у вас Зыкина, пожалуйста, вот вам сколько, еще сколько будет.
Ну, может быть, я просто это пропустил, а может быть, это не совсем те герои, о которых я... Но Чапаев-то тот герой. Просто, как вам сказать, мне кажется, что это вот некая такая летопись истории страны, на которой у людей, особенно молодого поколения, как бы возникает вот это чувство родины. Я не очень люблю слово патриотизм, потому что патриотизм – это работа. А вот чувство родины – это то, что воспитывает очень во многом кинематограф, начиная с самого раннего детства, да, вот с мультиков вот детских, да, когда вот наши национальные, так сказать, какие-то, так сказать, там, шифры, образы, потом вот ребенок привыкает к родной природе, ко всему, да, и вот возникает чувство родины.
Минуточку. Вот вы сказали до этого, что герои ваши, вот эти так называемые, вот Жизель условно, это о людях, которые прожили свою жизнь с прямой спиной, да, в нашей стране. Значит ли это, что в нашей стране прожить с прямой спиной – это равносильно подвигу?
Ну, довольно сложно. Да, вот так у нас сложилась история, да. И не только в былые времена, но и сейчас во многом, так сказать, периодически мы понимаем, что существуют возвраты тех или иных явлений. Когда живешь долгую жизнь, очень многое узнаешь, возникает ощущение дежавю.
Ну вот тогда и вопрос, да, следующий по поводу чувства Родины. Как совместить эту любовь, это чувство Родины или патриотизма с вот этим ощущением катка, который ломается, и судьбы, и позвоночники. Потому что любая фигура масштаба там того же Вавилова – это трагическая история.
Вы знаете, чувство Родины – это в первую очередь все-таки способность любить. Да? Вот полюбить определенного человека за то, какой он, да? А вот понять, ощутить красоту собственного ландшафта, в котором выросли, понимаете? Вот в этом, мне кажется, чувство Родины, потому что чувство... Для чего, в сущности, и существует кинематограф, понимаете? Сформулировать вербально национальную идею невозможно. Когда мы пытались сформулировать в 90-х годах на уровне «обогащайтесь кто как может», к чему это привело, мы знаем. Да? Значит, вот это чувство Родины, которое у нас возникает, оно создает у нас некое чувство, ну, некой общности, понимаете, что мы все-таки, каждый из нас частичка чего-то целого, да, а это целое, оно требует вклада от каждого, да, оно требует какого-то, в известном смысле, и самоотречения, и самопожертвования.
И сопротивления.
И сопротивления, в том числе, тому, что, как сказать, что болит по-настоящему, что доставляет, в общем, боль. И знаете, в чем сложность сегодняшнего, так сказать, состояния кинематографа и в большей степени состояния зрителя? Что вот чувство боли он не хочет испытывать. Что он приходит в кинозал, очень боясь, что, так сказать, потребуется некая душевная затрата, что сердце будет болеть. Он хочет развлекаться, он хочет, чтобы его, так сказать, веселили, щекотали, щипали, пугали. Вот такая очень массированная прививка американского развлекательного кино привела к тому, что зритель идет в кино только с одной целью – развлечься. В то же время в советское время, поскольку за неимением других особых, так сказать, развлечений, кино в какой-то степени было заместителем церкви. Люди приходили...
Не только кино, наверное, в принципе, искусство. И театр.
И театр, да. И как музыка. Ходили на спектакли Эфроса, да. Да? Или там Товстоногова.
Или, да, поэтические вечера.
Да, или поэтические вечера, которые вообще канули в лето, исчезли. Где эти стадионы, которые собирали... Евтушенко, Ахмадуллин.
Я с вами согласна, Александр Анатольевич, но меня смущает одна вещь. Вы уверены, что в этом американское кино виновато, в том, что произошло с народом?
Я не говорю, что американское кино что-то виновато. Друг... Американское кино, во-первых, великое кино. Да? Там, помимо, так сказать, развлечений, аттракционов, есть и как Кассаветис, и Олтман, и много великих режиссеров, и великих откровений, которые мы в меньшей степени видим, чем, так сказать, вот такой развлекательный ширпотреб. Я думаю, что гораздо в большей степени виновата, в общем, некое отсутствие, ну что ли, понимания, куда мы идем, глобальных каких-то целей. И в этом смысле огромную роль, конечно, сыграло телевидение, которое воспитало, в общем, поколение манкуртов, которые...
И не американское телевидение, да, а наше, российское, родное.
В том числе с использованием достижений американского кинематографа. Вы понимаете, если так долго смотреть на наш, скажем, там, канал НТВ, то в этой стране жить не хочется. стране, которая состоит из ментов, бандитов, кретинов, олигархов и прочее, прочее, жить не хочется.
Ну, потому что там есть разные предложения. Вот можно посмотреть какой-нибудь другой канал.
Там будет канал... то же самое.
Нет, там будут, наоборот...
Там будет гламур.
Гламурные, богатые, счастливые люди, богатые, упакованные. Счастливые,
да. Вот я позавчера посмотрел картину Бори Хлебникова «Долгая счастливая жизнь». И я вообще люблю вот это поколение, Борю в частности. Вот человек снял очень простую, очень человеческую историю маленькой северной деревни. Про простых людей, помешав своих актеров с деревенскими жителями отдаленного села на Кольском полуострове. У нас вообще о них никто не говорит, как будто этого народа населения нет. Я когда снимал «Живи и помни» в Нижегородской области, сердце кровью просто обливалось. Как,
так, может быть, даже не чувство родины, я понимаю, о чем вы говорите, такое чувство страны, да, потому что у нас вообще люди мало себе представляют масштабы государства. Ведь никто же, невозможно сегодня проехать, переместиться из одного конца страны в другой, да, это безумные деньги, во-первых, таких цен нигде нету.
Да нет, вы знаете, у каждого есть свое какое-то... Вот своя какая-то привязанность, вот какие-то свои родные лица, своя малая родина. Это органическое чувство, понимаете, которое нужно в качестве любым способом поддерживать. Единственное, больше всего меня расстраивает, что молодые, образованные, получившие хорошее, особенно техническое образование, люди, как только получают это образование, думают, как бы отсюда уехать.
Почему?
Вот это страшное...
Почему?
А вот это потому, что чувство родины у них не воспитывали, потому что здесь реализоваться им довольно сложно. Они предпочитают более легкий путь. И нужно сказать, что наиболее, я бы сказал, так сказать, успешная эмиграция, русская эмиграция. Я довольно много езжу с картиной. Я уже в этом году и в Монреале показывал, на Монреальском фестивале, где нам приз дали, 4 раза во Франции уже показывал картины. Люди с интересом смотрят про Россию. Конечно, там очень много людей русских генетически. То есть они уже многие не говорят по-русски, да? Но душа их по-прежнему здесь. Даже не здесь, а в том мифе о России, прекрасной, удивительной стране большого сердца, которой они продолжают существовать, и которые, как сказать, вот они, живя в той же самой Франции, знают, что вот есть какая-то, есть вот эта Россия, она живет у них в сердце. И вот эта способность сопереживать, сочувствовать и думать, ну, когда же наступит вот ощущение какой-то, так сказать, вот оков не будет никаких, когда будет ощущение свободы личности, когда человек может реализовать весь свой потенциал.
Так вот, все-таки, наверное, как мне кажется, все-таки сегодня молодые люди, ну, люди, которые едут нам не за колбасой, как это раньше говорили, это колбасная эмиграция, но в широком смысле этого слова, не в смысле еды, а все-таки сегодня люди едут для того, чтобы успеть себя как-то самореализовать,
ну, да, потому
применить
что...
свои знания, потому, да, что они потому понимают, что это никому не нужно.
Не востребована наука.
Конечно.
Очень много, конечно, я бы сказал, ну, и деятелей искусства, скажем там, композиторов, исполнителей, музыкантов уже, они уже здесь не живут, они приезжают сюда гастролерами.
Да, да.
И это очень больно. Это очень больно, потому что огромная страна с очень даровитым народом, понимаете, который оплодотворил уже многие культуры. Там, и Америку, и Францию, и Англию, да, и очень хорошо почему-то вписывается всюду. Почему здесь далеко не каждому удается реализовать себя?
Но у вас есть рецепт или хотя бы предложение? Потому что вот мы с вами говорим сегодня о болевых точках, безусловно, и страны, и общества, но каким образом все-таки эти заболевания лечить? Нам предлагаются какие-то внешние вещи. Вот я вам сказала про учебник истории, это как бы для воспитательных целей. Вот нам здесь пишут, а вот возвращается звание героя труда, пожалуйста, и вот и герои появятся, иронизируют там наш слушатель.
Да, ну, это, понимаете, также можно возродить графьев, да, князей.
Тут и аристократы,
да,
появятся.
Да, это, ну, понимаете, некие знаки другой совершенно эпохи вряд ли, так сказать, помогут в наше время. Мне кажется, что прежде всего нам нужно как-то успокоиться. И одна из задач искусства все-таки это как-то умиротворять нравы.
Должно да быть... всем все пофигу уже, Александр Анатольевич, посмотрите. Всем все равно.
Ну, не совсем.
Вы же сами говорите, что болевого порога не чувствуют, люди не чувствуют боли, вот это сопереживание, сочувствие.
Ну, конечно, раньше никогда не могло быть такого, что стоят и фотографируют человека, попавшего под машину. Это приметы времени, вот эта жестокость, эгоцентризм, эгоизм, культ успеха и денег. Это вредно для нашего брата, при нашей ментальности, понимаете? Вот такая идеология, она нас не делает европейцами, но она вытаскивает из нас что-то, так сказать, низменное.
Мутную азиатчину.
Да, самое худшее. Вот это, как, когда я говорю, так сказать, о наступлении времени хама, это вот отсюда, понимаете? И поэтому мне кажется, что все-таки задача культуры это вот как-то внести некое умиротворение, некое чувство внутреннего покоя, достоинства, научить людей договариваться, смотреть друг другу в глаза. И что вот в этом смысле, мне кажется, что как бы все предъявляют большие претензии, значит, нашему кинематографу, он ничем не хуже, скажем, там, французского кинематографа, который во Франции смотрит хорошо, или
а
польского.
А у нас не смотрит.
А?
У нас не смотрит родной кинематограф.
Да, у нас не смотрит. Потому что... И это показатель, как сказать, того, что вот это чувство родины... Оно, к сожалению, ну, каком-то слаборазвитом, зачаточном состоянии. Когда это касается какого-то агрессивных проявлений, порвем всех, там, не пустим, не допустим, всех сгноим, вот тут мы пробуждаемся. А вот в каком-то нормальном течении жизни, вот этого ощущения, так сказать, того, что мы одна из самых больших стран мира, самой великой культурой, которая за нами стоит. Понимаете, вот сколько бы ни было претензий и разговоров о советском телевидении, которое было идеологическое, такое, сякое, пятое, десятое, но количество экранизаций русской классики было значительно выше. Потребность в этом была, потому что советская власть в какой-то степени пыталась, в общем, прятаться...
Воспитывать народ.
Не только воспитывать, но еще в какой-то степени прятаться за авторитеты, понимаете? И за большие мысли.
А там рейтингов не было, системы рейтингов, там не было рекламы, понимаете? Они об этом не заботились. Ведь вспомните, да, я, конечно... Конечно, замечательные были и телеспектакли, и имена какие. Тот же Анатолий Эфрос сколько сделал для телевидения. Потрясающие работы. Какие артисты, сколько было чтецких программ. Могу по этому поводу тоже прочитать с удовольствием, да. Тоже много помню. Но понимаю прекрасно, что все равно это не выберет самостоятельно массовая аудитория. Но вот есть, вот вы это знаете лучше меня.
Вы знаете, вот этот фетиш массовой аудитории – это величайшее заблуждение. Потому что все-таки страна должна думать о своем будущем. О том, что это должен быть высококультурный народ, который ощущает себя русскими. То есть в традиции истории, культуры своей великой. Да? Вот если они этого лишены, то ничего хорошего из этого не получается. Понимаете?
Ну нет, я с вами тут не соглашусь, потому что ну, выбор существует. У каждого есть телевизор в доме. И у каждого телевизора, ну, не может быть, не как при советской власти, две кнопки или три, да? Сейчас все-таки выбор огромен. И все равно побеждает безобразное. Вот это никто не выдумывает, это на самом деле так.
Вы знаете, почему английское телевидение, которое, с моей точки зрения, самое лучшее в мире, понимаете, оно имеет определенные цели и задачи. Да? Вот их задача – это воспитывать из англичан англичан, Поэтому они в каждом поколении будут, значит, сагу о Форсайтах снимать, Шерлока Холмса и прочее, прочее. Да? А их задача, так сказать, давать максимальный широкий спектр информации, в том числе и научной информации. Какие они потрясающие снимают фильмы там, о животных. Это вот то, что я смотрю с большим наслаждением. Это же не случайности, не ради рейтинга.
А какие делают исторические фильмы исторические, делают BBC, да, потрясающие. Да?
Это же делается целенаправленно, чтобы люди ощущали себя англичанами. Да? Вот, понимаете, у нас этой задачи не стоит. У нас стоит задача рейтинг.
Это с одной стороны. С одной стороны, рейтинг, если мы говорим о художественном, художественных программах, художественном телевидении. А с другой стороны, есть госпропаганда, которая никуда не делась. И вся историческая у нас часть, она подчинена именно госпропаганде. У нас полно заказухи политической, вы сами это видите. Но, которую нельзя расценивать как продукт исторический.
Но
да?
слава богу, попадается и все-таки какой-то диалог существует. Я не знаю, я там смотрю исторические программы, скажем, там, Млечина, это совершенно самостоятельный взгляд в достаточной степени.
Нет, канал «Культура» у нас
объективный существует, канал «Культура», которым все-таки появляются на экране совершенно другие лица, которые разговаривают другим языком. Существует Александр Архангельский, замечательный совершенно, знаете, мало, конечно, это смотрят, потому что посадили на иглу.
Да сами они сидели.
Да, на стрелялке.
Иллюзий нету. Мне кажется, что это иглу каждый человек сам для себя. Ну, вас же не подсадишь на эту иглу, правда же?
Ну, собственно, не для меня телевизор и придуман. Но дело все в том, что это вопрос политики. Это вопрос политики, там, власти, государства, телевизионных каналов, какую цель они перед собой ставят. Если они ставят перед собой все-таки цель просвещенного народа, то не мытьем, так катаньем они это внедряют, как это делают англичане.
Значит, такой цели перед нашими властями не стоит.
Власти ставят одну цель. С одной стороны, совершенно понятная защита, так сказать, своих интересов, пропаганды. Это любая власть это делает, насколько ее позволяет. А дальше зарабатываете бабки, как хотите. Вот это зарабатываете бабки чревато тем, что снимают, значит, на телефон трупы под колесами.
Ваш фильм «Искупление», здесь наши слушатели спрашивают, покажут ли его по телевидению. Это традиционный вопрос, поскольку фильм уже в прокате прошел, да, и, конечно, хочется его увидеть. Это кино... Я его смотрела, я говорила Александру Анатольевичу, я его смотрела дома, этот фильм, и, конечно, вот это... Интимное мое соприкосновение с этой работой, оно мне гораздо важнее, чем работать с массами, что называется. А нет у вас предложений этот фильм показать по телевидению?
Пока глухо.
Но закрытый показ существует. Хорошо, допустим, это кино не для всех, предполагаю я, да?
А хотя мне непонятно, почему не для всех.
Ну, Бог его знает. Да. Мы же не знаем этих законов с вами. Но...
Да. Я довольно много езжу по стране и показываю картины и за рубежом, и по стране. И те залы, в которых я бываю, они всегда... ну, как сказать, очень сердечно это все воспринимают, и потом бывает на час, на полтора еще какие-то диспуты, беседы, где мы, так сказать, о многом говорим, и не только о фильме.
То есть такая система киноклубов, которая была при советской власти.
Вы знаете, для меня это еще очень важно, как бы возвращением в русскую литературу имени Фридриха Гринштейна, который, конечно, один из выдающихся писателей, и я думаю, что через некоторое время мы поймем, что это классик русской литературы. И не только, так сказать, очень мало фильмов снято по его сценарию, но там «Солярис», «Раба любви», еще там несколько, в общем, фильмов. Но он же у нас практически не печатался. Печатали только один рассказ «Домик с башенкой». Вот, «Поезд искупления» была впервые напечатана во Франции с предисловием Миттерана, кстати. И это очень обидно, потому что этот человек был выдворен не из страны, он был выдворен из советской литературы, в которую он как бы не вписывался. Но это грандиозный талант. И, скажем, там Ефим Эткин, такой очень известный литературовед, назвал его Достоевским 20 века. Сейчас вот вышел его трехтомник, и я надеюсь, что люди начнут его читать.
Ну, хорошо бы еще увидеть. Поэтому я нетрадиционно в конце я обращаюсь к руководству Первого канала, Константину Львовичу Эрнсту, чтобы он все-таки проявил творческую и человеческую волю и вернул, во-первых, автора Фридриха Геренштейна, а во-вторых, все-таки предложил настоящее кино своему зрителю, которого он так ценит и любит. Поэтому мне кажется, что в рамках закрытого показа у Александра Гордона было бы интересно посмотреть именно это кино и искупление Александра Прошкина и обсудить его, кстати, вместе с участниками дискуссии.
Кстати, картина получила весьма престижный приз на Монреальском фестивале класса А. Может быть, это для нас не основание, но все-таки это кое-что.
Ну и Андрей Панин, который там есть, это одна из последних его ролей. Мне кажется, это было бы здорово, если бы это кино показали. Так что надеемся на какой-то отклик. А вам спасибо большое, Александр Анатольевич. Спасибо.
Спасибо вам, Ксения.